Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту радиопрограмму. Сегодня в нашей передаче мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника. Тема его рассуждений – «Господь – наша опора». Но вначале прослушаем пение.
Мой Господь надо мной распростер небеса, чтобы видел я в них необъятность Творца, чтобы помнил, что Божья любовь без конца, чтобы славил Его все благого Отца. Так уже звучит осана Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осана Ему вовек. Так уже звучит осана Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осана Ему вовек. Мой Господь предо мной расселил все поля, чтобы славы Его была полна земля. Мой Господь возрастил все сады леса, чтоб престолу Творца вознеслась хвала. Так уже звучит осана Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осана Ему вовек. Так уже звучит осана Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осана Ему
Псалом 17, 19 текст, часть 19 текста. «Господь был мне опорою». Господи, что Ты мне хочешь сказать? Лично мне! Мы с вами прочитали это место из Псалма. Сейчас углубимся в этот текст, насколько он глубокий. «Господь был мне опорою», так говорил Давид. Сейчас будем брать примеры из Писания. Сегодняшняя тема посвящений, друзья, конечно, очень нелегко посвятить себя, и это дело вопрос нашего сердца, насколько мы Господу отдаемся. Давайте посмотрим, как в Писании люди опирались, на что они опирались, на что они надеялись, какие у них были опоры. И так вот будем продвигаться в наших размышлениях, и когда увидим какую-то опору, которая не есть сам Господь, будем этой опоре давать точное название. Вот эта опора, она называется вот так, а вот эта опора называется вот так. А потом попробуем суммировать и посмотрим, сколько же разных опор бывает у нас с вами. Давид говорит: «Господь был мне опорой». 12 глава Бытие, с 10 текста. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет, чтобы пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебе оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Ты скажи, что ты мне сестра». Друзья, в этом эпизоде, конечно, очень трудно было Аврааму. До чрезвычайности трудно. Почему? Сара прекрасная женщина. На вид весьма-весьма привлекательная. А те нравы и те обычаи в той стране, кто его знает, какие они, что они делают там, как они поступят. Меня могут убить, тебя могут забрать. Давай с тобой договоримся. Вот ты скажи, что ты мне сестра. Друзья, можно сказать, что в этот момент жизни опорой Аврааму был Господь. Трудно, трудно. Хотя мы знаем, что когда повиновался призванию идти в чужую страну, когда мы читаем Евреям 11:8, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет, он пошел, но опорой его был Господь». Бог был его единственной опорой, потому что без этой опоры там нечего делать. Никаких нет у него способов, чтобы он мог ориентироваться без Господа. Ничего он не знал, никаких опор. Но вот теперь вот такой случай, Господь его испытывает. Пришел час испытаний, был голод в той земле. Надо идти куда-то. Вот он пришел, а вот жена, прекрасная женщина. Что делать? Нет, друзья, опорой был не Бог. А как можно назвать эту опору? Какое-нибудь конкретное название можно дать этой опоре? Что в этом случае опорой было вот то-то и то-то? Да, в этом случае можно было эту опору обозначить, ну, скажем, маленькое лукавство. Авраам оперся вот на это хитрость. И нельзя сказать, что это ложь, потому что она действительно была сестра. Но полуправда – это еще не истина, это лукавство. И вот ты утаи, что ты моя жена. А это хитрость. Друзья, вот в одном месте в псалмах написано: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Лучше. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Лучше, намного лучше. Друзья, смотрите, когда Авраам выбрал себе вот такую вот опору, разве хорошо получилось у него дальше? Нет. Лучше уповать на Господа, чем искать другие опоры. И вот получается, призывает фараон Авраама и задает ему вопрос: «Что ты сделал со мною?» Друзья, он же смотрит на святого человека, на человека Божьего. «Что ты сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя?» Друзья, смотрите, так получается, когда мы избираем себе какие-то вот такие опоры, когда мы избираем себе не Бога в опору, тогда получается, что Господь не славится через нас. Нет, нет. Тогда приходится Аврааму вот так вот выслушивать, и надо прямо сказать, что он пристыженный, он ничего не мог ответить. И интересно, прочитать место из Иеремии, 17:5. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Мы будем брать еще примеры и посмотрим, как сердце может удаляться от Господа. Мы как-то вот недавно размышляли, приблизиться к Богу и приблизиться к вам. Мы иногда думаем, что мы так можем приблизиться через чтение Слова Божия, молитву. Слава Богу, общение друг с другом, хорошо так приближаться. Но иногда можно и удаляться через что? Через поиски сомнительных опор. Вот мы сейчас вспомним еще эпизод из 27 главы Бытие. Мы помним, Исаак старенький, вот призывает сына своего: «Налови мне дичь, я тебя благословлю». Слышит Ревека. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принесть дичи. А Ревека, что она начинает делать, Ревека? Она начинает лихорадочно искать опору. Надо что-то предпринимать, опираться на Господа. Господь ей дал обетование. Вот, он прямо сказал, Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Господь обещал ей. Друзья, обратите внимание, после такого обетования, надо сказать, что и Аврааму ведь Господь дал обетование. «Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое». Все. И после такого обещания, после того, как Господь говорит: «Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, благословятся в тебе все племена земные». И вот такая опора. И вместо того, чтобы Сару отдать Богу и сказать: «Господи, ну, я даю ее красоту тебе, я полностью полагаюсь на тебя, и было бы все прекрасно, и Господь бы выполнил свое обетование, и Сара была бы невредима, он был бы жив, и не пришлось бы тут краснеть перед этим фараоном, все было бы хорошо». И вот теперь Ревека, такое обещание, такое обетование: больше будет служить меньшему, еще как бы в ушах. Вот это вот, больше будет служить меньшему, начинаются поиски, на что опереться. Друзья, мы сейчас прочитаем вот это немножко повествование и дадим наименование, дадим вот определение, какую же опору она себе избрала. Как бы вроде и на Бога надеяться, ведь Господь же обещал, что больше будет служить меньшему. Господи, ну раз ты мне обещал, я тебе помогу. Вроде бы и на Господа опирается, но в основном, друзья, здесь есть другие опоры. Это не Господь. Вот она призывает своего сына и говорит: давай вот принеси мне козлят, вот сейчас вот сделаем, разыграем вот такую сцену, шею обложим и руки обложим, все, чтобы ты был похож на Исава, одежду примеришь, чтобы и запах этой одежды напоминал запах полей. Друзья, смотрите, какая опора? Как дать название этой опоре? Тут уже не только маленькая хитрость. Тут уже и ловкость такая. Надо все это суметь сделать так, чтобы козленок превратился в дичь. Надо суметь так, чтобы волосы этого животного не двигались. Это все надо так вот. И голос подстроить, и руки, все. Тут не только маленькая хитрость. Да, тут еще опора есть еще одна. Надо сказать, что у Авраама тоже была не одна опора. Не только вот эта маленькая хитрость, такая маленькое лукавство. Но еще одна опора была у Авраама. Какая? Сама Сара. Почему? Вот скажи, что ты сестра. Вот так скажи, чтобы ни один мускул не дрогнул на твоем лице. Ты так скажи, чтобы это не было видно, что это лукавство. Чтобы вот так ты определенно, смело сказала, вот, что ты сестра. Чтобы даже никто не подумал, что ты обманула. Он надеялся еще и на то, что Сара сможет сказать, как нужно. Друзья, тут вот у Ревекки тоже еще была одна опора. Какая? Иаков. Да, артистические способности. Ну, сынок, не подведи. Не подведи. Я на тебя надеюсь. Уже там голос как-то подделай. Вот все. Вот такие, друзья, опоры. Хорошо надеяться на Господа. А из этой затеи что вышло? Нет, хорошее не получилось. Получилось очень нехорошее. Получилось так, что теперь старший сын весьма-весьма гневается, и даже возненавидел он Иакова. Это уже двоих людей она вот так вот столкнула, самых родных, самых близких. Теперь Иаков должен был оставить этот дом отцовский, отца и мать, должен был идти где-то там скитаться. Теперь, когда он возвратился, и идут годы за годами, Иакова нет, вот она уже старенькая, вот и ее уже и хоронят. И она хотела бы перед смертью увидеть Иакова, очень бы, ну какая мать не хотела бы перед смертью увидеть родного сына, а его нет. Ревекка, ты лишилась своего сына, навсегда ты его больше не увидишь. Почему? Хорошо надеяться на Господа, лучше надеяться на Господа. Надо сказать, что надеяться на Господа, полностью положиться на Господа, опереться только на Господа, это дело весьма-весьма нелегкое. И Господь нас учит. И Он не сразу учит, что вот полностью, нет-нет, Он будет учить, как отец учит дитя своего ходить. Ну, хоть один шаг сделай, ну, давай другой, упал, ну, ничего, давай, учись, учись, учись ходить. Опирайся больше, не бойся. Но иногда, друзья, это очень-очень нелегко опираться. Мы на своем, видимо, опыте хорошо уже знаем, как трудно полностью, хоть какая-нибудь еще опора. Так, в общем, Господи, на Тебя, но еще на что-то. Давайте дальше посмотрим. 32 глава Бытие. Тоже чрезвычайные обстоятельства. Именно в этих трудностях и Господь учит нас опираться. Нет, не тогда, когда у нас все хорошо, все радужно, все идет, как говорится, на пятерку. Нет, не тогда, а когда нам трудно. Вот тут и Господь подставляет нам свои плечи. «Опирайся, дитё мое!» Послал Яков перед собой вестника к брату своему Исаву. Теперь же надо возвращаться. А как возвращаться? Он же меня ненавидит. А кто его знает? Рассеялись его ненависть, злоба, может быть, еще больше. И приказал, так скажите господину моему Исаву. Людей посылает и говорит, так скажите. Вот что говорит раб твой Яков. Что это такое? Что это за опора? Так говорит раб твой Яков. Яков, а ты действительно раб? Ты же брат. Это же твой старший брат. Не говорите брат твой, скажите раб твой. Какая опора? Как ее можно назвать? Заискивание. Вот какая еще интересная опора бывает. Он надеется на то, что он скажет раб. Скажите господину. Да какой же он господин тебе? Нет, скажите, вот господину, говорит, раб твой Яков, я жил у Лавана и так далее, друзья. Что, опирается на Бога или заискивает? Заискивает. Душа еще удалена от Бога. Еще сердце удаляется от Бога. А вот дальше. И возвратились вестники к Якову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу к тебе, и с ним 400. Не сработала опора. Не сработало. Выбил Господь опору. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов на два стана. Что это такое? Еще одна опора. Та не сработала. Но, может быть, это сработает. Вторая опора, может быть, сработает. Друзья, стратегические соображения. Способности стратегические. И сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. Ну, прям как полководец. Вот правый фланг, левый, если будет нападать, вот так, защищаться будем, убегать будем. Можно сказать, что в этот момент жизни опорой его был Бог. Давид говорит, Господь был мне опорою. И вот, друзья, наконец уже Иаков сказал, на молитву идет: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака». Ну, надо было бы начать все с молитвы. Верующая душа, преданная Богу, она начинает с молитвы. Не где-то в серединке, не в конце, в начале. Вот эта молитва в серединке оказалась. «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака». Одна из лучших молитв в Библии. «Недостоин я всех милостей твоих», помнит все милости. «Всех благодеяний», помнит все благодеяния, «которые ты сотворил рабу твоему». «Я с посохом перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». «Избавь меня от руки брата моего и от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми». Друзья дорогие, когда с молитвой мы встаем, мы должны быть спокойны. Я вот вспоминаю один случай. Один брат пришел ко мне: «Будешь учить мою дочку на фортепиано?» Я говорю: «Конечно». А я только вот уверовал, ну и сразу мне никто не поручал, правда, я так вот даже и не знал, что кто-то кому-то должен поручать. Ну, сразу начал учить деток музыки, и вот пришел один отец, привел дочку, ну, а я по простоте, про своей, ну, еще дитя совсем ничего не понимаю. Но я говорю: «Как тебя зовут, Вера? Ну, давай, садись к фортепиано, кладу сюда пособие, ну, давай будем играть». И вот сижу, а отец сидит и ерзает на стуле, и так, я думаю: «Что такое?» Я говорю: «Брат, что ты так неспокойно? Благословение попросить». Я даже не знал, что благословение надо просить. Я говорю: «Ну, попроси». Попросил: «Господи, благослови вот дочурку, чтобы это ей не в гордость, не в развлечении», и так далее, и так далее. Ага. И вы знаете, друзья, он не сел на стул, он рухнул. Ой, слава тебе, Господи. Друзья, когда мы становимся с колен, мы должны быть спокойны. Но вы посмотрите, успокоился он, передал он это Господу. И дальше. «И ночевал там Яков ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему. 200 коз, 20 козлов, 200 овец». Ну, тут очень долго перечисляют. Что это такое? Как эту опору назвать? Бог? Да вроде да. Почему? Помолился, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Сохрани меня, и мать сохрани, и все. Как будто Господь когда-то ему не сказал. Ведь столько обещаний. «Я сохраню тебя везде, куда ни пойдешь. Везде я тебя сохраню». Обетование вот. И после обетования, смотрите, друзья, все вот это вот 20, 200, 30 и так далее. Трудно сосчитать, сколько тут вообще всех животных. И этой опоре есть название. Какое? Человек надеется на богатство. Богатство поможет. «Господи, в основном на тебя, но все-таки у меня еще есть такие вот сбережения. Я могу их в ход пустить, когда понадобится». Да, надеяться на Господа, друзья, это весьма-весьма непросто. Как тяжело опираться только на Господа. Начинаешь что-то искать. И вот так Господь, вот, казалось бы, на таких мелочах воспитывает, потом все больше, больше, больше. И Господу это очень нравится, когда мы опираемся только на Него, но очень не нравится, когда мы отступаем, когда мы что-то ищем, какие-то дополнительные еще опоры. Друзья, вот Иосиф, да, оказался в темнице. Здесь снится сон виночерпию, снится сон хлебодару. Вот они ему рассказывают сон, все это очень интересно, он им объясняет значение. А теперь, наверное, думает: «Господи, ну что ж, ты, наверное, вот и сон им такой послал, а теперь, наверное, ты хочешь использовать как-то виночерпие, чтобы я как-то им попользовался». Наверное, все-таки думает: «Господи, через него и как-то на тебя, что ли, буду вот так надеяться». Нет, нет. Он прямо говорит этому виночерпию: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, упомяни обо мне фараону и выведи меня из дома». Вспомни ты, сделай ты, упомяни обо мне ты, выведи меня ты. Что за опора? О, если бы так в молитве, да? Ты, Господи, меня, ты выведи. А ведь все ты, ты. А мы прочитали вот у Иеремии, хотя вот так иногда тяжело читать такие слова. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, которого сердце удаляется от Господа. Сердце удаляется от Господа. Я не знаю, на сколько дней удалилось сердце Иосифа, но во всяком случае 750 дней ему пришлось ждать вот с этой вот напрасной опорой. Он все опирался, опирался. Когда Господь эту опору из-под него выбил, когда Господь увидел, что теперь Иосиф опирается на него, вот тогда, по прошествии 2 лет, фараону снилось, что он стоит у реки и так далее. Друзья, вот тогда уже, и, видимо, тогда, скорее всего, вероятнее всего, когда Господь увидел, что в руках у Иосифа нет никакой опоры, он разочаровался в этой опоре. А теперь, Господи, я только на Тебя надеюсь. И тут сон фараон. Интересно отметить, что когда Господь повелел праздновать праздник Пасхи и говорит подробности, как надо есть этого агнца, обратите внимание: «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших». Посохи. Господи, а для чего посохи? Кушай агнца, чтобы у тебя вот этот вот костылечек был в руке, чтобы посох у тебя был в руке. Господи, ну пусть уж он где-то в углу постоит. Нет! Кушай агнца правой рукой, а в левой держи посох твой. В чем дело? Друзья, это глубина. Здесь видим, что человек должен найти опору не в себе, а вне себя. Господи, я в себе никакой опоры не вижу. Я хочу на Тебя надеяться. Как бы вот этот посох говорит о том, что весь народ нашел опору вне себя. Вне себя. Как бы на Господа опирается. И мы представим себе картину. Весь Израиль выходит из Египта, и у каждого в руках опора. Это как бы нам говорит о том, что каждый из них верою, когда выходил из Египта, опирался на Бога. Господи, а все ли мы сидим здесь, как израильтяне в этих домах, все ли мы сидим с этой опорою? Или, может быть, мы какие-то опоры в себе там ищем, на себя опираемся, а не на Тебя? И вот эта огромная армия, не знаю сколько, 3 миллиона, наверное, и все идут с опорой вовне, не в себе, а вовне. Вышли верою, опираясь только на Господа. Там никаких опор не может быть. Почему? Потому что в пустыне там только змеи, скорпионы, ни капли крошки, ни капли воды. Все только может дать Господь. Еще посмотрим книгу Исход, 3 главу. Господь так говорит Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопли его от приставников его, я знаю скорби его, и иду, Господь говорит, я иду избавить от руки египтян и вывести из земли сей в землю хорошую пространство. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону». Друзья, ну, мы себе представляем эту задачу. Вот если бы мне сказали или кому-нибудь из вас: дорогой друг, пойди сейчас в Брест, в центр города, и давай склони всех людей, чтобы они все вышли из города. Ну, кто бы на это согласился? Вывести весь Израиль из Египта, всю нацию из Египта. Что делает Моисей? Сразу проверяет себя, ищет опору. Кто я? Ищет опору, не нашел. Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилев? Никакой опоры, ничего в себе не нашел. Ну, кто я? Я не государственный деятель, я не дипломат, я пастух, я даже не с людьми имею дело, а с животными. Я уже 40 лет пастух, я уже всю мудрость египетскую, и все это уже как-то испарилось за давностью лет. Все. Кого ж ты посылаешь? Господь говорит: Моисей, опирайся на меня. Смелее, я буду с тобой. Моисей нет, даже шага не делает. Нет, Господи. Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов послал меня к вам, а они скажут мне, а как ему имя? Господь объясняет. Объясняет подробно все и говорит, уж с вами вот что случится, все-все подробненько подставляет. Нет, Моисей опять не решается. В ответ Моисей сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь, не знаем, кто тебе там явился. Не знаем. Знамение показывает Господь. Кидает жезл, превратился в змея, змей превратился опять в жезл. Руку вынимает белая, опять вынимает розовенькой. Нет, боится опираться, а вдруг не выдержит опора. И сказал Моисей Господу, о Господи, человек я неречистый. Что это? Ищет опору в красноречии. Не опирается на Господа. Господь говорит, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, зрячим или слепым? Не я ли Господь? Нет. Итак, пойди, я буду при устах твоих. Друзья, наконец, Моисей не выдержал. Он просто не выдержал. Господи, пошли другого, кого можешь. Не пойду. Все. Возгорелся гнев Господень. Друзья, Господь не отступает от Моисея, когда предлагает себя в опору. Господь от нас не будет отступать. Он будет очень настойчив. Он каждому из нас будет подходить все ближе, ближе, ближе. Он будет с нами разговаривать. Он через обстоятельства будет нас убеждать. Опирайся на меня. И, наконец, Моисей, сказано, и пошел Моисей. Друзья, как мы думаем, можно здесь сказать, что Моисей полностью оперся на Господа? Или нельзя? Тяжелый вопрос. Трудно сказать, сколько процентов, но, во всяком случае, несколько процентов из ста, там была еще одна опора. Какая? Родной брат Аарон. И будет говорить он вместо тебя к народу, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. Друзья, такая мысль, что, конечно, Моисей пожалел, что он взял с собой вот эту опору. Мы вот этот эпизод читаем, когда сделали тельца. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил до необузданности к посрамлению пред врагами его. Друзья, смотрите, вот так он эту опору взял, а ведь Господь посылал его одного, и Господь хотел через его одного действовать, но вот он взял еще Аарона, и действительно, друзья, смотрите, в этот момент, после этого события, 3000 человек было убито, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Почему? Потому что Моисей говорит, кто Господень, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, друга, ближнего. Друзья, вот так вот, что стоит нам иногда, когда мы не опираемся полностью на Господа, обязательно что-то будет нехорошее. Лучше, намного лучше уповать на Господа. Только бы мы не малодушничали, а вот опирались бы на Него. Еще хочется один пример прочитать положительный, а потом еще, может быть, несколько примеров. Господь разговаривает с Гедеоном. «Спаси Израиля!» Он говорит, ну как я спасу Израиль? Я самый незначительный человек вот в моем племени. Племя мое в колене Манассином самое бедное. И я в доме отца моего, даже в доме отца моего, самый младший. Иди. Иди, спасешь Израиля. Друзья, и вот Гедеон собирает народу, собирает 32 тысячи, ставит под оружие. Господь говорит, слишком много народу с тобой, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль. Друзья, смотрите, Гедеон надеется на 32 тысячи, все-таки армия. Господь убирает сколько? 22 тысячи Господь убирает, оставляет 10. Одну опору выбил. 10 тысяч. И еще говорит Гедеону: нет, Гедеон, не могу я. Еще все-таки много с тобой народу, веди их к воде. Повел к воде. После воды осталось 300. Еще одну опору выбил. Ну хорошо, ну пусть будет, Господи, 300. Так у этих 300 пришлось забрать оружие. И сказано, и разделил 300 человек на 3 отряда и дал им в руки всем трубы, пустые кувшины и в кувшины светильники. И вот идите, воюйте вот так. Гедеон, ну дай нам оружие, дай нам меч, копье, щиты, шлемы. Ну что нам эти пустые кувшины, что нам эти трубы и светильники? Ну и теперь вопрос. Друзья, на что они надеялись? Какая у них была опора? На кувшины? На трубы? На светильники опирались? Никакой опоры нет. Друзья, вот эти 300 храбрецов, только Господь, они могли так бы сказать, Господь был нам опорой. И еще им не надо было ходить сюда, они должны были стоять на одном месте. Да какой воин, когда воюет, стоит на одном месте? И стоял всякий на своем месте вокруг стана. И вот когда вот такое доверие Богу, когда мы вот так на Господа опираемся, тогда смотрите, сказано, и стали бегать во всем стане. Они стояли, а в стане бегали. Друзья, пусть бегают вокруг нас. Будем стоять, опираясь на Господа. И стали бегать во всем стане и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение, и так далее. Друзья, смотрите, чистая победа. Почему? Господь был мне опорою. Вот еще одно место. Приходят гаванитяне. Давайте посмотрим еще, какая опора бывает. Потом все суммируем, все перечислим, какие же это опоры. И идут гаванитяне, притворились, что у них хлеб тут сухой, заплесневелый. О том, что они раньше какие слышали победы, одержаны были Израилем. А самые последние победы, Иерихон, все это скрыли, делая вид, что они очень издалека идут. И даже о том, что великий город был разрушен, они даже ничего и не знают. Хитрость. Они сказали ему, из весьма дальней земли мы пришли, ибо мы слышали славу его, и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, это они хорошо помнили, да, которые по ту сторону Иордана, Сигону царю Сивонскому, и Огу царю Васанскому, который жил в Астарофе, и все. А это скрыли. Ну, так натурально изобразили все, все драные, рваные, у них теперь вот хлеб заплесневелый, все. И мехи с вином у них тут уже пришли в негодность. И теперь давайте посмотрим. Иисус Навин и старейшины посмотрели на это дело. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Что же это за опора такая? На что они понадеялись? На свою мудрость. Друзья, какая сомнительная опора! Как она нас часто подводит! На мудрость свою опираемся. Какая ненадежная! Некогда Иов, мы читаем в 6 главе, в книге Иова, 13 текст. Есть ли во мне помощь для меня? Есть ли во мне помощь для меня? Ой, сохрани Господь, если бы во мне была какая-то помощь для меня. И есть ли для меня какая опора? Какие хорошие слова, друзья! Иов, 6 глава, 13 текст, 6-13. Есть ли для меня какая опора? Каждый день бы хотелось задавать себе самому этот вопрос. Есть ли во мне помощь для меня? Если есть, то плохо. Может быть, хитрость, может быть, изобретательность, ловкость какая-то, мудрость какая-то во мне. Есть ли для меня какая-нибудь опора во мне самом? Господи, дай нам опираться только на Тебя. А вот еще один случай, друзья, сегодня мы уже слышали о царе Иосафате, когда три грозных врага идут на него из-за моря, мавитяне, аммонитяне, и вот пришли, донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое, что делать? Вы посмотрите, друзья, какой образец для подражания. И убоялся Иосафат. Да, страх взял. И что? Начал искать опоры. Никаких. Никаких опор не стал искать. И обратил лицо свое взыскать Господа. Не то, что там начал искать воинов, обучать их спешным порядком. Или, скажем, с кем-то заключить какие-то договора. Или собрать из храма все золото и серебро и купить войска. Ничего. Приходит в храм, молится. Боже наш, Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас. Мы не знаем, что делать. Но к Тебе, очи наши, мы ничего не будем делать. Мы даже и не знаем, что делать. Не знаем, как начать и чем закончить. Никаких опор мы искать не будем. К Тебе, очи наши. В Тебе только одна опора. Хорошо надеяться на Господа. Чистая победа, друзья, смотрите. Когда иудеи пришли на возвышенность пустыни и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Вот, друзья, какие прекрасные нам даны примеры в Библии для подражания. Как хорошо опираться на Господа. Мы сейчас прочитаем из Нового Завета. Из Нового Завета одно повествование, весьма-весьма трогательное. Евангелие от Луки, 8 глава, 43. Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. Вот такая трагедия жизненная, вот такая личная трагедия. 12 лет – это не 12 месяцев, это не 12 дней, 12 лет. Она страдала такой болезнью, которая причиняла не только физические страдания, но еще больше душевные. Почему? Кто читал книгу Левит, 15 главу, тот поймет, что у этой женщины нет мужа, у этой женщины нет детей, у нее нет даже тех друзей, которые смогли бы к ней зайти и поделиться с ней вот этой горестью. Нет, нет. Когда мы читаем Левит, 15 главу, вот это вот страдавшее кровотечением, это вот что. Всякая постель, на которой она ляжет, всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста. Всякий, кто прикоснется к ним, к этим вещам, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Друзья, ну кто же пойдет к ней в гости? Ну кому хочется вот жить с ней и каждый день ходить в этой нечистоте, в этом позоре? Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет. 12 лет физических страданий и позора. И сдержала на врачей все имение. Друзья, давайте немножко поразмышляем на эти слова, углубимся. В первый год заболела. Может быть, диагноз не знает. В чем дело? Идет к врачу. Врач, наверное, тоже ничего не знает, потому что написано «издержавший на врачей». Приблизительно вот так или так. Вот тебе рецепт, давай, будешь принимать вот так и вот так. Принимает. По этому рецепту лечит себя, ничего не получилось. А за лечение надо платить. Одну опору Господь выбивает. На другой год, наверное, идет к другому врачу. Опять с собой несет нечто, платит за свое лечение. Одну за другой опору Господь выбивает. Мы не знаем, сколько этих врачей лечили. Но когда мы читаем Евангелие от Марка, тут немножко подробнее говорится, тут сказано, что много потерпела от многих врачей. От многих врачей. Трудно сказать, десятки, два десятка, трудно сказать. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было в ней. Все. В одном платье пришла Господь. Ничего нет, все. На то, чтобы снять позор, чтобы получить здоровье, она пошла на все и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Друзья, мы иногда думаем, что Господь очень жестокий, что он как-то выбивает, выбивает из-под нас. Мы уже не знаем, на что опереться, на что надеяться. Все идет из рук вон плохо. А Господь ждет, когда мы полностью опремся на Него, когда мы положимся только на Него. И вот какая была опора у этой женщины? Медицина. Медицина была опорой. Сначала вся надежда на этого. Все поубивал Господь. Но еще была опора. Какая? Издержавший на врачей все имение. Богатство. Богатство было опорой. Но ничего, этот не смог, у меня еще есть. Этот нет. У меня еще есть, я еще продам, я еще куплю вот то-то, то-то. У меня еще там врачи есть знакомые. О, друзья, вот так вот Господь выбивает из-под нас вот эти вот опоры и потихонечку, постепенно учит на него только полагаться. И вот когда уже все опоры ушли, ни одним мизинцем, ни пальцем, ничего не на что опереться, Господь ее направлял к себе направлял. Оставьте эти опоры. Подойдя сзади, подкралась, коснулась края одежды его, тотчас течение крови у нее остановилось. Друзья, вот интересно, как если бы сказать ей, женщина, вот ты страдала 12 лет, все, издержала все, а ведь у тебя все было. У тебя, вероятно, может быть, и муж был там, и подруги там, друзья. У тебя дом твой был наполнен, потому что у тебя имение довольно большое, потому что огромное количество врачей, вот так вот их одаривать подарками, это надо иметь много. А давай мы тебе возвратим вот то время, да? То время. Чтобы ты не болела, и вот тогда ты в то время как бы вернешься, и согласна ты вот на это. Друзья, я думаю, что она... сказала бы, нет, вот лучше бы я 12 лет пострадала, но зато я коснулась края одежды его, я коснулась Господа. Господь коснулся меня. Я увидел силу Божию, я увидел, как Господь славен, как Он мудро направлял меня к себе. Я думаю, она бы не согласилась на то, чтобы иметь прошлое, только чтобы не болеть и не познакомиться с Господом, и не иметь Господа своего Целителя и Спасителя. Друзья, я думаю, что вот так. Вот если так подытожить немножко, какие же все-таки опоры, с какими опорами мы сейчас встречались, давайте попробуем вот напрячь нашу память и вспомнить, какие же там были опоры. Лукавство. Скажи, что ты сестра. Надеяться на Сару, что она не подведет, когда скажет, что сестра, чтобы все было правдоподобно, чтобы ни краснота не взялась, ни стыд от обмана, ничего. Ревека надеялась на ловкость, на свою, на хитрость, на изобретательность, надеялась, наконец, на артистические способности самого Иакова. И Иаков надеется на то, что он за искренним как-то вот... А потом еще помните, когда Исав приближается, уже он 7 раз, я сегодня вот просчитал мысленно, как он идет и кланяется, идет и кланяется, идет и кланяется, идет и кланяется, 7 раз, друзья, он идет и кланяется перед ним. Что это такое? Ищет благоволение. В очах брата тоже опора. Наконец, богатство. Но и на Господа надеется. И так, и так. Моисей на красноречие надеется. Надеется на плоть. Авраам на плоть надеется. Сердце удаляется от Господа. Наконец, медицина, средства. А вот это что за опора, друзья? Вот смотрите, 26 глава от Матфея, 33 текст. Петр сказал ему в ответ, Господу говорит, если и все соблазнятся от тебе, я никогда не соблазнюсь. А что это за опора такая? Я в себе нашел опору. Он как бы говорит, Господи, у меня такая вера, если и все соблазнятся, я никогда. Что за опора? Друзья, мы можем опираться на свой духовный опыт, Мы можем опираться на любовь к Господу. Господь ему прямо говорит: «Истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Прикословит, говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя, я так тебя люблю». Друзья, все это сомнительные опоры. Никакие наши духовные преимущества, ни наша смелость, ни наша вера, ни наша любовь, ничего не может быть опорой. Псалмопевец говорит: «Господь был мне опорою». Друзья, когда мы отдадим свое сердце Господу и будем опираться только на Него, вот тогда и посвящение наше будет Господу. Вот тогда мы и сердце свое отдадим, и посвятим, и руки, и всего, когда мы научимся доверять Господу. И что бы с нами ни случилось, давайте будем вспоминать. Трудные обстоятельства. У кого-то сейчас очень трудно. Кто-то, может быть, руки развел. Может быть, кто-то опоры сейчас ищет. Вот сейчас вот лихорадочно ищет опоры. Говорит: «На что опереться?» «На меня опирайся». Будем вспоминать простые, такие торжественные, великие слова. «Господь был мне опорой». И когда мы вот так вот скажем себе, и пройдет этот жизненный эпизод, все пройдет, как радостно вспоминать и сказать торжественно: «Господи, Ты был мне опорой». Пусть Господь благословит нас, друзья. Это нелегко, это очень нелегко, трудно. Но Господь постепенно, постепенно будет нас учить больше. Ну, когда человек ногами слабый, бадик берет, вторая нога слабая, два, костылек, вот, потом два костыля, потом уже нет, на коляске, ну, наконец, уже все. На что? Друзья, чтобы мы все это... Господи, только Ты. Ну, не на что опереться. Только на Тебя. Пусть Господь благословит нас быть не малодушными, а смелыми, больше Ему доверяться, лучше уповать на Господа. Хвала Ему за все. Аминь.
Среди печали и невзгод житейского волнения один лишь Ты, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Один лишь
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Господь – наша опора». Если вы захотите написать нам письмо, то вы сможете отправить его по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292.
За облаками высоко. хоть далеко я от друзей.